Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Мы говорили о трагедии в Петербурге, о теракте. Сейчас сменим тему. Правда, из Петербурга далеко мы не уезжаем. ЗАГС Собрание Ленинградской области разработало законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей и вносит его, внесло в Госдуму. И об этом омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова говорила тоже неоднократно, о том, что детям до 14 лет могут запретить регистрироваться в социальных сетях. Ну, тут по-разному можно смотреть, мне кажется, на эту новость. С одной стороны, возникает вопрос, не будет ли это первым шагом к ограничению свободы интернета, к вообще деятельности социальных сетей в России, как уже в Китае. У нас есть пример Китая, где свои социальные сети, ну и свои правила регистрации, общения в них.
Ну, знаете, я не настолько хорошо знаком с примером Китая, чтобы его однозначно оценивать там как отрицательный или положительный. Вот. А знаю только то, что он действительно, так сказать, свой, что там есть, действует система ограничений, и там нет доступа ко многим ресурсам, которые есть там в других странах. Вот. Но здесь, конечно, надо тщательно разбираться, может быть, тщательно обсуждать, рассматривать ту аргументацию, которая предложена вот в данном случае, почему именно этот возраст.
Ну, выбран, в 14 лет, да, человек паспорт получает. Там предлагают,
да,
что,
но
регистрация
это формально,
через паспорт
это, проходила. А, понятно. Но это все равно формальная причина, да, она не глубинная, так сказать. Вот. Здесь это всегда вот это возрастное ограничение там, или разрешение, оно всегда, как мне представляется, или во многих случаях обладает некоторой условностью. Вот, и поэтому нужны какие-то очень серьезные причины, соотнесение это с другими, так сказать, вещами, там, разрешенными, запрещенными в это время. Вот так сходу мне, вот сходу, да, без рассмотрения аргументации и какого-то анализа, ну, мне кажется, это таким, ну, чрезвычайно серьезным шагом, который должен быть основательно очень объяснен, при том понимании, может быть, и определенной полезности того, что мы как-то немножко детей из этих из социальных сетей таким образом, так сказать, уберем, и даже не только с точки зрения той там опасности, которая есть там в связи с темой суицида, сейчас активно.
Ну, там и суициды, и митинги, да, очень много таких информационных, да, поводов, ну, в последние
дни. Я имею в виду как раз не политическую составляющую, это как раз, мне кажется, отдельная тема, а вот именно того, что представляет угрозу там жизни и здоровью непосредственную, да, или там психике ребенка, вот, или что
там... Там и наркотики,
да,
тоже.
Да, и то, что подпадает, да, под, вот, может быть, уголовные какие-то статьи.
Проблема в том, что в провинциальных городах, в маленьких, те же самые наркотики дети отнюдь не через интернет покупают. Там, простите, номер на заборе где-то, может быть, написано.
Да-да, понятно, но это же автоматически не означает, что поэтому бог с ним, не будем обращать внимание на то, что происходит в социальных сетях. Мне кажется, что тут это, так сказать, надо все каналы стремиться, так сказать, контролировать, там, перекрывать. Перекрывать я имею в виду не в смысле тотального запрещения, а вот, ну, там, то, чем занимается, я так понимаю, Роскомнадзор и там, различные добровольные там, кибердружинники, да, которые там, с педофилами, например, борются вот, в социальных сетях. Это связано вот, ну, просто с мониторингом, так сказать, и ликвидацией вот таких ресурсов, вот, которые вредят просто действительно нашим детям. Но вообще инициатива, так сказать, заслуживает отдельного большого, мне кажется, изучения. Я не знаком с аргументацией. Вот, прежде всего, повторяю, для меня вопрос-то возраст. Почему этот возраст выбран?
Ну, возраст выбран исключительно потому, что предлагается, там система штрафов уже прописана, но у нас же, как всегда...
Да-да, но то, о чем вы говорите, я услышал, но это формальная история. Да? То давайте вот подождем, пока он получит паспорт. А почему мы должны дать, пока он... То
есть, это не вот отвечает... Он получает паспорт
и сможет платить. Но это же
регистрируясь
тоже...
в соцсети,
я понимаю,
он вносит паспортные данные.
Ну туда. Что, но это все равно формальная вещь. Ну, пусть он вносит данные свидетельства о рождении. Там, да? То есть, почему не 12 лет, почему не 10 лет? там, почему не 11, почему не 13, почему не 15.
14 это такая первая ступень ответственности.
Понятно, но это же, вот повторяю, что я здесь не вижу какой-то безусловной такой аргументации, то она скорее формальная, да, вот так удобно, да, у всех есть паспорта, есть, должны нести ответственность там и так далее. Ну, не готов сходу.
Ну, не станет. Я в этом вижу угрозу. Если там социальная сеть ВКонтакте может пойти на такой шаг, то Facebook, который находится, в общем-то, вне регулирования со стороны российских надзорных органов, он, конечно, работая на территории, конечно, России, да, должен выполнять требования, но при этом он просто может уйти из России. Вот там мы с вами, ну, все пользуемся Фейсбуком.
Да-да, мы пользуемся и, в общем, да, находим в этом какую-то определенную пользу. Я не склонен рассматривать это как некий апокалипсис, там, уход Фейсбука или там еще чего-то. Вот это я не к тому, что я его там готов приветствовать и так далее. Вот, но повторяю, что мне кажется, что здесь нужно вот смотреть все-таки, каковы аргументы, поэтому я, простите, ну, содержательно не вполне готов к тому, чтобы как-то оценивать эту инициативу. Вот, но то, что нужно мониторить, и исходя из вот тех данных реальных, которые сегодня есть по рискам, связанным вот с присутствием детей в социальных сетях, это понятно, что это очень важная тема, и, конечно, нужно внимательно за этим следить. И бездействовать здесь невозможно, просто, на мой взгляд.
В Новосибирске собираются установить памятник Сталину, и очень обеспокоены те, кто собирается установить памятник Сталину, очень обеспокоены тем, что памятнику Сталину место в Новосибирске не находится, а вот памятнику императору Николаю II место нашли. Угу. Соответственно, памятник Николаю II, если не ошибаюсь, он ставится на деньги фонда какого-то, а на памятник Сталину, суть в том, что на памятник Сталину деньги собрали поклонники Иосифа Виссарионовича, 200 тысяч рублей заказали скульптуру, проект был выполнен, и они теперь не могут найти место, куда его поставить. Я предлагаю поговорить о том, не о том, нужен ли нам памятник Сталину, или нужен нам памятник императору Николаю II, или наоборот, а вообще, может быть, у нас прошло время в России политических памятников, раз они вызывают, ну, такие споры в обществе, дискуссии.
А политические памятники вы что имеете в виду?
Ну, мы понимаем, что мы ставим памятник Сталину, и тут же получаем очень большую дискуссию в обществе на тему «нужен, не нужен». Мы ставим памятник Николаю II, мы, соответственно, тоже получаем такую же дискуссию. Просто...
Понятно. Ну, вы знаете, я... как я уже сказал, понимаю логику, предложенную вами, я не вполне готов ее принять исключительно с точки зрения примеров, потому что сам подход вполне понятен и, как вы понимаете...
Ну, это инфоповод просто.
Нет, я имею в виду подход, вот, который вы озвучили, в том смысле, что, естественно, скажем, и церковь старается не провоцировать все то, что вызывает разделение, никак с этим, так сказать, не сочетаться, да, не увеличивать вот, социальное напряжение и разделение в обществе, наоборот, стараться и призывать, и действовать так, чтобы люди относились друг к другу с уважением, чтобы не попиралось человеческое достоинство и так далее. Вот. Но вот с точки зрения примеров, мне кажется, слишком разные примеры. Вот. Я как-то плохо вот, понимаю рассмотрение, допустим, личности Сталина и,
нет,
и Николая
II
в одном таком поле. Но это все-таки очень разные вещи, потому что, ну, теоретически многие яркие исторические, может быть, даже большинство ярких исторических фигур могут вызвать какие-то, так сказать, недоумения. Да? И тут я согласен, что, ну, это просто нужно делать с умом. Да? Я не очень понимаю, почему, кому может сегодня вот, современному человеку сильно так вот возмущать памятник Николаю II, не вполне это понятно.
Ну, есть определенная часть общества, которая... Там, называют его Николаем Кровавым, например.
Ну, мне кажется, их даже меньше, чем тех, кто собрал деньги вот на памятник Сталину. Поэтому, я думаю, это все-таки какая-то ничтожно малая часть.
В год столетия революции опять эти разговоры сейчас как раз очень популярны.
Ну да, ну
как-то...
Да, ну...
Это еще и все подогревается тем, что в Рузе, например, в Подмосковной, собираются ставить памятник Ивану Грозному. И вот-вот уже могут поставить. Там сейчас очень большое противостояние православной общественности с одной стороны, православной общественности с другой стороны, историков с одной стороны, да, уже научное сообщество включается, ну, да, и научное сообщество с другой стороны. там, довольно спорная фигура автора этой инициативы, Бойко Великого, предпринимателя, да, владельца известного молочного предприятия.
Да, хорошие продукты делать, прошу не рассматривать это как рекламу. Вот, может быть, им стоило сосредоточиться вот на непосредственной своей деятельности, которая, ну, точно приносит людям больше пользы, чем вот такая историческая.
Так, Владимир Романович, я поэтому и говорю, что, может быть, прошло время политических памятников, и мы придем в ближайшее... Ну, хотелось бы, чтобы, может быть, мы пришли к тому, что у нас Москва расширяется очень быстро, появляются новые районы, даже спальные районы нынешние. Наверняка в них уже есть какая-то своя история на момент существования спальных районов, каких-то деревень, которые были когда-то в этом месте. Это что справедливо не только для Москвы, но и для других больших городов, небольших тоже. Всегда есть какие-то свои маленькие локальные герои района. Это могут быть и учителя школьные, и кто-то еще. Вот кто оставил свою яркую память. Даже животные могут быть. Вот, быть может, надо сосредоточиться.
Наверное.
Ну, да, это же очень красивая история.
Главное, которая... чтобы вы не сказали популярную фразу о том, что собаки лучше людей или еще
нет,
что-то.
Нет, нет, зачем же? Я же не об этом. Я о том, что...
Да, я понимаю, я, знаете, я о чем подумал. Вот все-таки, может быть, я не прав, конечно, но я, знаете, противник вот таких универсальных решений, да, и вот какого-то разрешения ситуации такими широкими мазками. Мне кажется, что тут вот в каждом конкретном случае нужно просто с вниманием подходить, и, ну, сложно, понимаете, вот мы не опишем критерии вот этих вот политических памятников, не так просто, мне кажется, описать, потому что, ну, если есть те, кто протестует против Николая II, кто-то выйдет протестовать против Петра I и так далее.
Ну, вот, и мы будем все время натыкаться на такое. У нас очень мало объединяющих нас исторических.
Ну, я имею в виду,
Ивана III сами как-то вспоминали.
Да, а вот как совсем отказаться? Ну, а кто-то выйдет против Ивана III, скажет, я не понимаю, что он сделал, понимаете?
Ну, то это
тут,
уже
тут в каком-то смысле я боюсь, что это, ну, как другая. Она в той же логике.
В Новгороде кто-то, может, и будет протестовать.
Ну, да, я не думаю, что кто-то знает здесь какие-то такие детали.
Я столкнулся недавно с тем, что, например, в Рязани действительно очень почитается Олег Рязанский, князь. Но попробуй приедь с Олегом Рязанским во Владимир, который у них историческое противостояние Владимира и Рязани.
Может быть, и не надо ехать сюда с Олегом Рязанским во Владимир.
Вот. Это уже даже на таком уровне иногда
знаете,
происходит.
Но если вы мне позволите полушутливый уход вот с этой темы, я могу сказать, что дай бог, чтобы у нас тема вот установки памятника там, не знаю, Олегу Рязанскому вот, и подобные темы, они были самыми острыми темами в нашем обществе.
Ну, это понятно.
Самыми проблемными, так сказать.
Просто... Проблема-то она все равно существует. И вот в Рузе, кстати говоря, одним из вариантов разрешения этого конфликта как раз предлагали установить памятник именно Ивану Третьему, ну, вместо Ивана Грозного, который, кстати говоря, к Рузе имеет больше отношения, потому что он где-то там неподалеку, возможно, если не в самой нынешней административной границе города родился.
Я могу только еще раз сказать, что я обеими руками за памятник Ивану Третьему в Рузе или в каком-то другом месте, но горячо поддерживаю. Считаю, что это вот действительно просто наш долг благодарных потомков. Знаете, меня всегда вот почему-то, не знаю, ну, у каждого из нас есть, наверное, какая-то вот своя такая личностная реакция на те или иные там, не знаю, памятники, в данном случае, и так далее. Вот меня всегда в какой-то трепет внутренний приводила надпись на памятнике Минину и Пожарскому перед собором Василия Блаженного. Да, гражданину Минину и князю Пожарскому, благодарная Россия. Вот в это какая-то такая, не знаю, благородная сдержанность, но вот в этих там в двух словах, вот благодарная Россия, вот все. Да, вот, мне как-то всегда это приводит в такое состояние, да, какого-то внутреннего трепета. Вот.
Ну, у нас то же самое и с памятниками в основном такое же, с памятниками, посвященными войне.
Да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, гость программы «Светлый вечер». Владимир Романович, вы все время в Фейсбуке вспоминаете блаженного Августина и его исповедь.
Не то, что вспоминаю, я просто Великим постом все время перечитываю исповедь. И поэтому о Фейсбуке я просто, ну, какие-то вот вещи, которые меня особо, ну, знаете как, в каждом прочтении же по-разному реагируешь, да, это зависит, один и тот же текст, но все равно там каждый год ты его, тем более такой текст, как исповедь Августина, ты все время его как-то вот видишь, может быть, что-то, что раньше не видел, или тебя какие-то вещи больше задевают. Для меня, ну, это великая книга, не только для меня, но в целом, так сказать, понятно, что великая, но для меня она очень лично как-то... Я с ней в каком-то смысле уже сжился, я тут очередной кусочек из исповеди написал там цитату, и кто-то написал замечательную мысль, какой ужасный перевод. Да, а да, я, да, поскольку текст вот, ну, настолько уже он стал частью вот моей какой-то внутренней жизни, я не знаю, может быть, у меня вкус такой, но мне он не кажется каким-то плохим переводом, конкретная вот цитата, которую я там приводил. Ну,
у меня вопрос-то скорее был про то, что это за книга, просто, может быть, стоит напомнить, если ну, вы
это
считаете...
Ну, это одна из, да, из таких важнейших с разных и со многих точек зрения книг, но прежде всего, может быть, стоит сказать о самом Августине, это человек, который святой, еще общий, как мы говорим, да,
неразделенной,
неразделенной церкви, который жил во второй половине IV, начале V века, вот, и который является одним из столпов западной церкви, ну или вообще ранней церкви. Да? У католиков есть такое понятие «четыре доктора церкви», вот древних, да, и он Августин наряду с тремя другими к ним относится. Вот. И, конечно, если говорить, скажем, о философском, о богословском развитии средневековой мысли, то вот в западном, по крайней мере, в западном мире, в западноевропейском мире, потом уже ставшем католическим, до появления Фомы Аквинского, то есть до XIII века, фигуры, сопоставимой с Августином, не было. Но это не значит, что вот он потерял актуальность с появлением Фомы вот, Аквинского. Нет, это просто значит, что ну, вот просто века не рождали личность подобного масштаба. Вот, и,
а неужели так бывает?
Да, ну, особенно в то время так бывало. И более того, и до сих пор люди совершенно самых разных интересов, что ли, или профессиональных интересов, они находят размышления Августина, в частности, в той же исповеди, чрезвычайно важными и глубокими. Размышления о времени, которые, кстати сказать, там многие физики оценили по достоинству, да, размышления... Да, многие психологи, естественно, да. Но уникальность этой книги, если вот смотреть именно на нее как на христианский взгляд, в том, что это... Да, ну, это понятно, что Августин стал родоначальником жанра. Жанра, который вышел за границы, собственно, опять же, христианского. Я имею в виду вот такого богословского, философско-литературного жанра исповеди. Да? То есть это первая такая исповедь, которая прозвучала, и после этого, там, я не знаю, Жан-Жак Руссо писал исповедь. Да?
То есть на Руссо повлиял Августин, безусловно.
Ну, на Руссо повлияла вся традиция, да, но как-то Августин был первым, кто такую написал, такую вещь. Лев Николаевич Толстой, у него есть своя исповедь. Все это, конечно, так или иначе восходит к Августину. Но вот в отличие, скажем, от Руссо и уж точно в отличие от Льва Николаевича, да и от Руссо, безусловно, тоже, который, кстати сказать, носил портрет Руссо вместо крестика многие годы.
Толстой.
Толстой, да-да-да, он носил на шее, там, на веревочке, на цепочке, не знаю, он носил портрет Руссо в юности, сейчас точно не помню годы, но такой факт называют некоторые биографы. Вот, так вот, Августина, один современный автор, замечательно сказал о книге «Исповедь», он сказал, Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И это, знаете, это вот, может быть, не сразу понятная мысль какая-то кажется противоречивой и не очень умной, может быть, но на самом деле мне представляется, что здесь очень точно схвачена вот самая суть. Попытаюсь объяснить, если позволите, если это вот, возможно, что я имею в виду. Вот и у меня так, я так пришел, значит, к мысли о верности вот этого утверждения, задумался об этом, когда прочитал «Подростка» Достоевского. И вот там в начале «Подростка» есть такое рассуждение героя, значит, устами героя Достоевский пишет, что нужно быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе. И вот мне кажется, что вот Федор Михайлович, или там его герой, да, или Федор Михайлович устами героя, он не понимает, как можно вот без стыда о себе писать. А вот Августин, при том, что там колоссальный такой внутренний анализ идет, да, но мне кажется, что при этом Августин все равно пишет не о себе. Да? Он, как сказал наш исследователь Баткин, да, пишет о себе, но не о себе он пишет. Да? То есть он действительно, для него это... Он, потому что Августин сказал, что две вещи достойны только познания, Бог и душа. Да? Но душа именно душа, стремящаяся к Богу. И поэтому вот эта исповедь, как душа человека, которая раскрыта перед Богом, поэтому ее нельзя рассматривать вот в терминах современных. Да? Вот. А я в свое время, когда вот прочитал как раз «Подростка» Достоевского, над этим задумался, потом мне Августин, вот, эта книга Августина пришла, а потом я как-то прочитал, с вашего позволения, не буду говорить, но одного известного очень человека еще советской эпохи, скажем так, связанного с определенным видом спорта. Я прочитал его книгу и вот в своем юношеском тогда дневнике написал, что вот Достоевский не понимал, как можно без стыда писать о себе, а вот автору этой книги это с блеском удалось. Потому что человек не просто пишет о себе без стыда, а он писал о себе с каким-то таким неизменным и постоянно растущим восхищением.
Но эти многие авторы страдали, причем, наверное, не только в 20 веке, но гораздо.
Наверное, да. Но я вот в данном случае, может, это как факт моей биографии, как говорила одна моя добрая знакомая, но вот я как-то вот эти вещи связывал постоянно, и для меня это, конечно, вот такая пропасть, которая лежит между, собственно, вот христианским отношением к себе, к осмыслению своей жизни, ну и тому, что вот человек, к чему человек может прийти, хотя вот этот, скажем так, спортсмен, он, конечно, безусловно, личность яркая, интересная, но вот как-то совсем иначе смотрящая на мир.
Но это примерно... Ну, тут можно, по крайней мере, провести параллель с Андреем Крицким, собственно, канон которого в храмах читался. Человек, который с юности в церкви, с юности, в общем, оказался в монастыре, а в каноне он про себя говорит какие-то очень странные для человека постороннего, пускай даже знакомого с Священным Писанием, особенно Ветхого Завета, вещи, которые явно он сам делать не мог. Ну, вряд ли, по крайней мере. И это же тоже своеобразная исповедь, но исповедь какого человека? Человек, который все это через себя пропустил, как-то вот размышляя об этом, или человека, который все это прожил реально. Он же жил после блаженного Августина через, если я не ошибаюсь, 250-300 лет.
С лишним, да.
То есть это уже разные традиции абсолютно. Поздняя античность.
Ну, конечно, да, поздняя античность и ранее уже средневековье. Но вы знаете, да. Очень здорово, что вы провели эту параллель, потому что мне даже показалось, но опять же, это не результат какого-то такого анализа, а скорее такой, знаете, вот ситуативная реакция. Я как раз, когда на днях вот исповедь перечитывал, одна из фраз, мне показалось, что в каком-то смысле, ну, не то чтобы весь канон в ней Андрея Крицкого заключен, но она вот об этом же, да, вот, вот о том, что мы читаем в каноне, у Августина есть вот для меня здесь вообще параллели прямые, хотя, конечно, это и жанры разные, да, все равно, собственно, богослужебный текст и текст, но для меня, вот для меня, конечно, Августин очень-очень близок именно вот этим текстом, несмотря на то, что, как я уже говорил, многие считают, что это не очень удачный перевод, вот. Ну и, конечно, и Августин, на мой взгляд, он во многом именно вот не сугубо богословской точки зрения, а вот именно с такой вот, ну, во многом, конечно, вот с точки зрения вот этих вот размышлений над собой, о себе и не о себе, вот он, конечно, весь из апостола Павла вот выходит. И это, то есть для меня Августин помог понять апостола Павла. Не понять, а по-другому прочувствовать то, что пишет апостол Павел, потому что все-таки евангельский язык – особый язык, и когда ты не всегда вот настроен на это, да, иногда какие-то вещи прочитываются, и вся вот эта глубина и напряжение, которая есть на самом деле в посланиях апостола Павла, это просто вот прочитывается, и ты не останавливаешься на этом.
Но она
вот...
иногда ощущается легче, чем евангельский текст, иногда сложнее гораздо.
Безусловно. Но вот мне просто после Августина я по-другому стал читать послания апостола Павла, особенно вот те места, где, ну, о похожем, так скажем так, говорится.
Владимир Романович, а как вы думаете, почему вот мы говорим с вами об исповеди блаженного Августина, о каноне Андрея Крицкого, мы знаем огромное количество... Ну, корпус книг святоотеческого наследия. Все это позднее античное время, средневековье, не обязательно раннее, позднее средневековье. И как будто бы вот такая литературная, не догматическая, литературное святоотеческое наследие церкви, оно в какой-то момент останавливается. Ну, даже, наверное, новое время в России мы не вспомним, ну, кроме нескольких святых, оставивших после себя, там, Игнатия Брянчанинова, может быть, нескольких еще человек.
Иоанн Кронштадтский.
Ну, Иоанн Кронштадтский, да.
Ну, как «Моя жизнь во Христе».
Да, может быть. Но все равно все это...
Феофан Затворник.
Уменьшается. Ну, все равно согласитесь, что тут можно по пальцам пересчитать, а там гораздо больше отцов церкви. Чего это происходит? Церковь-то живет, развивается. Конечно, человеческая, да, мысль, самое главное, развивается.
Ну, вы знаете, я здесь не претендую на, конечно, какой-то окончательный и глубокомысленный вывод, но мне кажется, вот что нужно иметь в виду. Ведь, вот скажем, смотрите, догматическое богословие церкви, оно ведь создавалось в результате реагирования. Да? То есть это не программа была, давайте-ка мы напишем основные догматы. А это во многом, и, собственно, Вселенские соборы собирались, на минуточку, да, соборы, которые там символ веры принимали, потому что была необходимость ответить, да, на разные там околохристианские, антихристианские или претендовавшие быть христианскими вызовы, да, вот, там, начиная с Ария, да, который был осужден как еретик. Поэтому какой вызов, такой ответ, да, и корпус. Ну, существует, конечно, дискуссия о возможности богословского развития, догматического развития, богословского развития.
А существует такая дискуссия?
Ну, она существует. Существуют, скажем, разные подходы. Ну, у нас, у католиков точно есть нюансовое, так сказать, отличие, как минимум. Да? Я здесь, не будучи специалистом и вообще в силу темы, не хотел бы сейчас ее сильно развивать, но я просто хочу привести другой пример. Здесь немножко в другую сторону. И что в этом смысле нет ничего такого вторичного в том, что это реагирующая позиция. Обычно, когда говорят, ну, я занимаю реагирующую позицию, подчеркивается, что это, в общем-то, вроде как не главное, да, или это, ну, не может быть, не самое, и вообще, может быть, даже не важное, да. На самом деле, в данном случае это указывает, мне кажется, на такую вот теснейшую связь христианства, вот, ну, с реалиями жизни, да, когда есть потребность, там возникает и реакция, потому что, скажем, Феофан Затворник, а вот мы его упомянули сегодня, а вот вы справедливо сказали, что, допустим, не было он такого плотного, там, не знаю, каппадокийский синтез, то, что сделали там отцы-каппадокийцы в эпоху поздней античности, ну, всем это можно сравнить там, в истории христианской догматической мысли, вряд ли с чем-то можно. Но посмотрите, а то, что делал Феофан Затворник, можно с чем-то сравнить? Человек, который, уйдя в затвор уже в 19 веке, не в египетскую пустыню, там еще куда-то, он находился в монастыре выше, да, и переписывался там с огромным количеством людей, там какая-то часть его писем издана, и видно какая-то колоссальная пастырская работа, имеющая, безусловно, значение, не только имевшее не только значение тогда, но и сейчас для нас. Это важнейшее такое наследие. Вот. А поэтому каждое время оно находит, как мне кажется, вот, ну, ставит свои задачи. Это такая очевидная, наверное, мысль. Но как-то мы в этой студии уже говорили, вот позволю себе напомнить вам вот этот один случай, который произошел со мной минувшим летом. Мы были в Равенне с женой и рассмотрели вот мозаики, и жена сказала, что вот, смотри, как, ну, там, мы любовались, естественно, ими, и она сказала, вот сейчас никто так не может сделать, что вот утеряна традиция, ну и вообще сейчас другой, так сказать, ритм жизни, это требует, эта работа требует совершенно другого, так сказать, другого течения, предполагает другое течение жизни. И я над этим задумался и сказал, что, конечно, не мог, так мы с ней там обсуждали, пришли к выводу, что сделать никто не может, но они уже есть. Эти мозаики уже есть, да? А вот какой будет наша мозаика, там, христиан 21 века? То есть, что нам пытаться там сделать что-то подобное? Там, нет, конечно, я не против того, чтобы делались там мозаики, украшались и так далее. Но я имею в виду, что христианство вот этот вклад в культуру уже внесло. Да, это уже не вычеркиваемо.
Оно продолжает его вносить?
Кстати? И продолжает вносить, да.
Но, вот понимаете, это интересный вопрос, а в чем, где оно теперь?
Да, но, нет, так я и говорю, что, понимаете, вот условно говоря, если для там 5-6 века, может быть, это было тогда важно, там, и тот же каппадокийский синтез, там, чуть раньше, который возник, и так далее, а сейчас это, понимаете, это беспрецедентная, допустим, ситуация, когда представители разных религий, да, живут вместе. Мир чрезвычайно маленький, живут вместе, и это отношения не средневековые уже людей друг с другом, да, и не нового времени,
и даже не 20-го
века. Даже не 20 века, да. И мы должны, посмотрите, это все эти проблемы с беженцами и прочее, какой должен быть ответ? Вот я, например, общаясь с представителями католической церкви, европейскими в первую очередь, конечно, вижу, что для них это один из главных вызовов сейчас. Да, как к этому относиться, да, как реагировать, как должны, что такое христианский ответ на вот этот вызов, как себя должен вести христианин. Важнейшие и сложнейшие вопросы, и тут не нужно думать, что они менее важны, чем в свое время там было, там, не знаю, письма Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова.
Ну, а если из богословия исключительно в культурную плоскость перейти? А действительно, вот очень хороший вопрос, что сейчас христианство в плане культуры дает миру? Прекрасно, мы понимаем, и мозаики Равена, и наше белокаменное зодчество Древней Руси. Все это там церковное, христианское зодчество, все это церковная архитектура и иконы. И можно, ну, тут одну программу только можно перечислять, лишь малую сотую долю того, что христианство дало миру в плане культуры. Тогда, а сейчас, в 21 веке.
Вы знаете, справедливый вопрос, но тут возникает другой вопрос. А что, или скажем так, я бы по-другому сказал, как говорит один мой знакомый, а что мир готов брать от христианства сегодня? Поясню, что я имею в виду. Вот я со студентами на днях говорил о понятии культурного идеала. И говорил, что вот, скажем, если мы возьмем Средневековье, то, конечно, святость – это один из основных культурных идеалов, да, Средневековья. И мы с ними стали размышлять, я ребятам задал вопрос, а вот что для современного человека является культурным идеалом? Вот, или кто является вот таким идеалом в современной культуре? И мы сошлись на том, что, наверное, если искать хоть какие-то вот
общие
универсальные такие вот, назвать какой-то общий универсальный идеал, то, скорее всего, это будет представитель вот, ну, те, кого называют звезды, да? То есть это что-то связанное с миром шоу-бизнеса и так далее. Ну, с этим совершенно бессмысленно спорить, потому что это на уровне масс, да, это люди, которые самые известные, самые и, в общем-то,
но это должно что-то, мир, который стал очень маленьким, объединять в таком случае.
В этом, да-да, я сейчас с вашей позиции закончу. Тут возникает вопрос в качестве ответного вопроса на ваш вопрос. А вот этот мир, где идеалом является звезда, там, ну, киноактер, да, вот он что готов брать от христианства, да? Ну, наверное, христианство может вносить в этот мир, там, в том числе и в этот мир, как минимум, и вносит, не может, а вносит, ну, какую-то, скажем, толику смысла, да, потому что очень много в этом вот пространстве массовой культуры, о чем, естественно, много написано уже и в 20 веке, было коммерциализирующейся массовой культуры и так далее, вот, а может вносить, ну, какие-то вот смысловые скрепы. Да, хоть это слово сейчас у нас и приобретает негативное звучание, хотя хорошее очень слово. Вот, смысловые какие-то скрепы вот в этот мир распадающегося смысла. Вот, это немало. Это немало. И, наверное, еще следующий момент, мне кажется, что привносит христианство? Я очень надеюсь, что, конечно, вот эту ноту милосердия. Да, милосердие, которое действительно в свое время... Вот, опять же, мы можем говорить, ну, при чем есть христианство? Да при всем. При всем. И я вот считаю, что... Помните, «Эра милосердия» у Вайнера книжка была, да, по которой снят гениальный фильм «Говорухина. Место встречи изменить нельзя». Вот «Эра милосердия» наступила 2000 лет назад. Она наступила тогда, когда с креста Спаситель произнес слова: «Господи, прости им, потому что не знают, что делают, не ведают, что творят», имея в виду солдат, которые делили в этот момент одежды.
Хитон.
Да, вот одежды Иисуса. Да? Вот тогда наступила эра милосердия, тогда представление должном, недолжном, да, они перевернули.
Но мы живем гораздо более милосердное время, в милосердном обществе, чем даже 100 лет назад.
Да, и да, и нет. Тут я говорю, о многом можно здесь говорить, но нельзя сказать, что наше общество не нуждается в милосердии.
Ну, а я думаю, что ни одно общество до конца
времени не будет. Да, поэтому и сказал, что это не является исключительной особенностью, да, но ведь вы спросили, что сегодня привносит, и оно привносило...
Из культурной плоскости, да, перешли,
да, видите. Это тоже, нет, для меня культура, все-таки, как для культуролога, это не искусство, литература и музыка, а это вообще все, ну, все, что создано, вся совокупность, все пространство смыслов. Экономика – это тоже часть культуры, политика – часть культуры. В культурологическом это,
безусловно,
смысле,
да,
не в искусствоведческом,
да, да, да,
а в культурологическом. Я в этом плане отвечал. Вот. И в нашу жизнь вообще, да, пространство жизни и пространство культуры вносит вот эти ноты милосердия.
И все-таки у нас Благовещение сегодня, о котором мы пока не поговорили. Я вспоминаю несколько лет назад, когда Благовещение выпадало, у нас же оно всякий раз То есть сам праздник Благовещения, он всегда 7 апреля, Пасха переносится на разные числа, и там Кириопасха, когда Благовещение упадает на Пасху, и вот несколько лет назад, когда Благовещение было то ли в Великую Пятницу, то ли в Великую Субботу, и на службе священник говорил, что вот перед нами начало и конец. Вот он как-то так хорошо это сказал, что действительно в этот момент прочувствовали, что здесь и начало, и конец. А вот для вас был праздник Благовещения, который мы сегодня отмечаем, он есть, имеет какое-то такое личностное значение?
Ну, я думаю, что в каком-то смысле, наверное, для любого христианина вот праздники, по крайней мере, вот связанные с земной жизнью Спасителя и вот с тем, что непосредственно с этим связано, они так или иначе, наверное, имеют какое-то личностное значение с точки зрения вот их какого-то глубинного смысла. Я не готов сейчас, знаете, не могу сейчас вспомнить каких-то, может быть, историй, что всегда хорошо слушается, да, вот помню как-то раз, я и так далее, да. Вот, знаете, наверное, не готов сказать. Но вы знаете, вот мне кажется, что это вот вот такое у меня есть сравнение, связанное с этим праздником. Вы знаете, вот проповедь и вообще пастырское слово, вот оно может быть, естественно, и является, и бывает разным. Да? Вот оно может быть там назидательным, может быть успокаивающим, да? Может быть там сострадающим, может быть вдохновляющим. И вот мне посчастливилось видеть разных замечательных священников, духовников, и сейчас я их часто встречаю. И вот мне кажется, что одно из важных очень таких вот пастырских служений – это служение людей вдохновлять, потому что мы живем, ну, в пасмурном мире, да, мире, который пасмурный не только из-за той погоды, которую нам сообщают различные ресурсы сегодня многочисленные, но из-за вот такого сумерка греха, да, и человек, он может признавать, что они греха не признавать, но вот эта вот некая серость и тяжесть жизни, она им так или иначе переживается. И вдохновлять человека, вот действительно вдохновлять, то есть показывать ему возможность радости жизни вот в этом пасмурном мире, это величайший дар и очень большая радость, что у нас есть и такие люди, и такая возможность. И вот, знаете, для меня всегда праздник Благовещения был праздник вдохновляющий. Вот я всегда его воспринимал как вот такой залог надежды, да, и, ну, как-то всегда больше, чем просто слова. То есть для меня всегда за этими словами вот стоит там настроение. Да, вот как вот сейчас мы с вами вспоминали, вот как за словами «благодарная Россия», вот у меня эти слова, они сразу, это настроение, это такая вот эмоция, там, семантика, не знаю, все что угодно. Так и здесь вот Благовещение, ты сразу понимаешь, что вот нет потерянности, нет вот этой безысходности, вот, не знаю, зла в мире и прочее, прочее. Потому что это вот объявление, там, слова о радостной, счастливой, о благой вести. И вот такое у меня ощущение, не знаю, насколько оно личностное, не личностное, но как-то так.
Спасибо. Ну, у нас сегодня Благовещение, праздники продолжаются, завтра Лазарева суббота, послезавтра Вербное воскресенье. Вот эта череда праздников, с одной стороны, действительно праздников, торжественных дней, для христиан, наверное, в некотором роде печально торжественных, потому что дальше идут страсти Христовы, крестная смерть Спасителя, но все равно живем мы все в ожидании Пасхи, которая тоже скоро должна, даст Бог, прийти. С этими праздниками, со всеми, с Вербным воскресеньем, с Лазаревой субботой, с сегодняшним Благовещением мы вас еще раз поздравляем. Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, был гостем программы «Светлый вечер». Я, Алексей Пичугин, прощаемся с вами. Всего хорошего и будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».